Я вас категорически приветствую. Дорогие гости, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Виктор. Я человек, увлеченный Го. Вот, в жизни занимаюсь другими вещами, но в принципе пришел рассказать о самой игре, об ее правилах, почему это важно и интересно.
Меня зовут Александр, я занимаюсь популяризацией Го в Санкт-Петербурге, являюсь лидером Го-движения Санкт-Петербурга и организатором единственного в Европе специализированного Го-центра, вот, посвященного этой игре спортивного.
Го – это целый большой мир именно в тихоазиатских странах, то есть Китай, Корея, Япония. Там это целая индустрия, вокруг которой много всего – книги, комиксы. В Корее есть конкретно два телеканала полноценных, которые вещают 24 часа, и там рассказывается обо всем, что связано именно с Го. Разбираются партии профессионалов, какие-то базовые концепции игры. И это непрерывное вещание с конца 80-х годов. То есть настолько игра, она сама по себе самодостаточна, что материал по ней можно выдавать фактически бесконечно. Есть несколько, в общем, взглядов на то, как произошла игра Го. Угу. Вот. Все они так или иначе сводятся к легенде о том, что китайский император или его помощники разработали эту игру с целью воспитать своих детей, чтобы научить их творческому и стратегическому мышлению, поскольку детям это будущие полководцы, это наследники, которые будут сражаться уже в реальных событиях на поле боя, и они должны понимать базовые принципы, которые, в принципе, игра отображает. Первые достоверные свидетельства об игре, они датируются 11 веком до нашей эры. То есть сама игра.
3000 лет, да.
Да, то есть сама игра, по предположениям, она возникла за 3000 лет до нашей эры. То есть игра уже насчитывает 6000 лет. При этом европейцы узнали о ней лишь в начале 20 века.
На самом деле, чуть раньше узнали европейцы. В Российскую империю Николай II привозил. И в то время игра просто называлась «Почему след теряется?». В то время игра имела чуть-чуть другое наименование, называлась «Облавные шашки». Видимо, так было проще. То есть требовалось устроить как бы облаву и поймать.
Я такое название знаю, да.
Да?
Но никогда не понимал, что это такое.
Вот. Да. А это отечественное название игры Го, по факту. Да? И была предпринята попытка, ну, если можно так сказать, популяризации среди аристократии Российской империи, но все было свернуто в связи с напряженными дипломатическими отношениями с Японией.
Го с точки зрения комбинаторики, игра, которая насчитывает самое большое количество комбинаций ходов.
В отличие от шахмат.
Да, то есть если в шахматы компьютер победил человека в 98 году при развитии тех технологических, то в Го человека смог победить только искусственный интеллект, в который компанию Google вложила 3 миллиона долларов. В 2016 году первый алгоритм сыграл с профессиональным игроком Ли Сидолем и выиграл его 4-1.
Да, тогда в одной партии человек победил.
С машинами опасно.
Да.
Да. Сейчас в современности профессиональный игрок-человек может обыграть современный алгоритм только с форой в 3-4 камня.
Угу.
То есть настолько алгоритмы преуспели вот всего за буквально 5 лет.
Но это не говорит о том, что оно умнее, в кавычках, оно просто лучше считает.
Оно, да, оно, конечно, знает все комбинации, его можно поймать в каких-то моментах, которые оно еще не выучило, вот, но в целом играть да,
сложно,
уже,
да?
Да, уже сложно.
А на ПК или там в телефоне можно уже играть, нет?
Да, на ПК есть несколько приложений, самое популярное – это КГС, но там дизайн Windows 98, поэтому многие игроки, которые играют давно, предпочитают этот клиент. Вот.
А если в онлайне играть? Подлый игрок же может себе поставить рядом компьютер, который ходы просчитывает, да, и коварно ходить от его лица, нет?
Да, конечно.
Безусловно, это, кстати, огромная проблема на соревнованиях, да, когда появилось широкое распространение практики соревнований в интернете, и появились очень мощные алгоритмы, которые способны работать на относительно там, простых устройствах, то прошла огромная волна выявления таких мошенничеств. Но это, ну, что касается именно соревнований, да, это работа как бы судьи турнира, выявлять такие факты, да. Тут надо понимать, что…
То есть, это можно выявить?
Это можно, да. Машинное Го, оно на самом деле качественно отличается от того, как играет человек. Оно существует на несколько иных принципах. За счет того, что машина, она способна охватывать, казалось бы, неохватываемое, да, то есть огромное количество вариантов развития событий. Ну, если представить, да, здесь 361 пересечение, внутри которого мы можем походить в каждое пересечение. И после этого в каждое. Это невероятное количество деревьев развития сюжета, да. Машина, она может обхватить, поэтому, казалось бы, несущественный ход с точки зрения машины сюда в какой-то момент партии, человеком он просто неосознаваем. И с этой точки зрения машинный огонь невероятно отличается. То есть, как правило, работа судьи в этом случае сводится, когда появляется хоть какое-то подозрение на использование вот программ, то судья каждую отдельную партию, в которой участвовал этот спортсмен, так как все записи хранятся, анализирует самым мощным доступным программным обеспечением, которое у нас сейчас есть, и находит соответствие между предлагаемыми вариантами компьютером и тем, что сыграл человек, основываясь на гипотезе того, что некоторые варианты человек не способен предложить в принципе. И в ГО-мире на данный момент за это очень тяжелые санкции вводятся. То есть, как правило, это пожизненные дисквалификации таких спортсменов. Последний громкий международный скандал по этому поводу был в, мне кажется, 2019 году. Российский спортсмен, уже не играющий нигде официально, который во внутрироссийском спортивном рейтинге занимал низовые позиции, принял участие в очень титульном соревновании Японии и победил. И тогда Японская Федерация ГО направила ноту в Россию о том, что вообще так не должно быть. Было проведено расследование, то есть за этим российские судьи не следили соревнованиям. Было проведено расследование, и совместно спортсмена отлучили от участия вообще во всех российских соревнованиях, в принципе, официальных. И, соответственно, в Японии жульничать сделали нехорошо, те же самые. Да, нехорошо.
А вот такой вопрос. Вот машина играет по-другому. То есть, есть какой-нибудь чемпион, как в шахматах, например, там Анатолий Карпов, который там мощные ходы, или Фишер, а все потом разбирают, какая-то свежая находка туда-сюда, а глядя на то, как играет машина, там какой-нибудь рывок в человеческой игре произошел, нет?
Скажем так, после 2016 года, когда искусственный интеллект победил человека, в принципе, люди начали пересматривать ГО как игру, какие-то базовые правила, концепции, которые раньше работали. То есть машина, она показала, что не всякий ход, который с точки зрения истории игры, ее правил, кажется наилучшим, он может быть вообще самым неправильным именно с точки зрения комбинаторики машины. Соответственно, люди стали в некоторой степени подражать машинам, и сейчас многие концепции, которые машина предлагает, людьми используются. Они, наверное, не осознаются в полной мере и в полном объеме, скорее всего, но активно используются.
На самом деле, чтобы осознать это, надо немножко понимать, что такое игра ГО механистически. Да? Игра ГО исторически прошла некоторые эволюционные интервалы своего качественного развития с точки зрения использования ГО как человека, как основы мыслительной деятельности, потому что ГО – это некий инструмент, который позволяет тебе собрать много внимания вокруг своей мысли, да, что есть мышление. И чтобы не расходовать ресурсы зря, умственные, человек так или иначе постоянно проводил работу по стандартизации и шаблонизации некоторых игровых моментов, внутри которых ты можешь упростить себе функцию мышления, оставив ресурсы для действительно требующей этого ситуации. Там в 2015-2016 году, когда машинное ГО так высоко зарекомендовало себя и появились, то есть они достаточно не сразу появились, вот эти доступные алгоритмы, оно было где-то там у Гугла, и не было ни у кого, но потом, когда китайцы стали делать там мощнейшие алгоритмы для бытовых устройств, грубо говоря, да, в тот момент оно не могло не повлиять. Вот Виктор правильно говорит о том, что некоторые ходы неосознаваемые и человек начинает им подражать, экономя ресурсы, он просто подражает, он знает, да, но не все ходы неосознаваемые. Игроки высоких уровней игры, они, затрачивая огромные мыслительные ресурсы и достаточно много времени, способны отметая все возможное поле вариантов, сводя его к конкретному сектору доски, осознать, для чего был сделан этот ход. И с этого момента этот ход становится, ну, мейнстримом, что ли, да?
Mm-hmm.
То есть он входит в го-практику. Но этот уровень мышления, он среднестатистическому игроку все равно недоступен. Но это самый большой, наверное, прорыв вот с времен конца войны.
С момента, когда правила ГО были, в принципе, сформированы до конца, потому что даже на начало 20 века не было единых каких-то правил, которые бы позволяли проводить спортивные соревнования. И на то, чтобы сформировать полноценно правила, по которым сейчас, в принципе, все играют, людям понадобилось 20 лет.
В действительности ГО – это игра, наверное, самым минимальным набором правил, даже по отношению к шахматам, да, где у каждой фигуры есть какая-то самостоятельная история, внутри которой она живет. Да. В ГО, там, по факту, если рассказывать, все можно свести там, к трем постулатам определенным. Да. Первое. В ГО, да, мы играем камушками, мы можем сделать ход абсолютно в любое пересечение. Это ограничено лишь умозрением игрока, да, согласно своей стратегической концепции. После того, как камень поставлен, его невозможно переместить, он стоит. С доски он может быть убран только если он взят в плен. Когда я детям рассказываю правила, я говорю, что камушек – это солдатик, потому что исторический ГО – это Китай, который делят некоторые правители Китая. Да? Отсюда каждый отдельный камень – это солдат этого императора. Я говорю, что у солдатика есть две ручки, две ножки. Пока они у него есть, солдатик дееспособен, да? Что это значит? Это значит, что если используя 4 последовательных хода, на которые не будет совершено ответа, белый игрок окружит черный камень, он лишит его всех степеней свободы, да, лучиков, выходящих из него, этот камень будет пленен, он отправится в чашу, вот в такую противника, и в конце он пригодится. Он не теряет свой функционал, он берется в плен. Да, потом происходит обмен пленами, все как в настоящих войнах. Когда я рассказываю взрослым, я говорю, что на самом деле это фундаментальное, на мой взгляд, понимание, после которого игрок делает некий скачок в своем осознании того, что есть ГО. Что эти лучики – это на самом деле время жизни. В ГО время – это огромный фактор. Использование ресурсов в единицу времени рождает эффективность, побеждает максимально эффективный игрок. Поэтому на самом деле это 4 единицы времени, в которые может стоять камень на доске. Камни, и это первое правило. Правило жизни и смерти. Камень стоит на доске, пока у него есть хотя бы одно свободное дыхание. Камни, объединенные по прямому соединению, получу, имеют суммарное дыхание. То есть у этой группы их 6.
6.
Раз, в смысле, лучики. 4, да, вот 6 лучиков выходит. Значит, у камней, у группы из 3 камней их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ага.
И если 3 камня стоят так, это демонстрация эффективности. Их 7, потому что белый игрок... Если
зачем считать?
Мы устойчивее настолько, насколько дольше живет наше боевое подразделение. Ведь это, это же даже не гипотеза, да, это аксиома. Поэтому если, допустим, белый имеет подразделение, которое стоит в линию в 3, а черный имеет подразделение, которое стоит так называемым пустым треугольником, то время жизни этого подразделения 8 ходов противника, а время жизни этого подразделения 7 ходов противника, потому что вот это дыхание закрывается одним ходом сразу двух камней. Это эффективность, да? Есть эффективная и неэффективная форма. Их множество. Это просто как бы элементарный пример.
Да.
Первое правило жизни и смерти. Группа или камень стоит на доске, пока у него есть хотя бы одно дыхание. Отсюда вытекает вопрос. Есть ли такая группа, которую невозможно снять с доски? Потому что на самом деле основная задача игры ГО, как ее задумывали китайские императоры, это захват территории Китая. Да? Мы боремся за некую территорию. И такая группа есть. Углового положения просто демонстрируется минимальным примером. Группа с минимальным соблюдением условий правила вечной жизни, назовем это так, да? Группа, которая выглядит вот так. Даже если сейчас белый произведет полное окружение этой группы и лишит все черные камни
всех внешних дыханий, у него не останется такого хода внутрь, после которого у черных не будет дыханий, а у него у самого будет. Сейчас у черных есть одно дыхание, а у белых ни одного нет.
И туда походить
и
нельзя.
И туда походить нельзя, это самоубийство. Это второе правило Го. Как и в жизни, самоубийство запрещено. Нельзя. Все, вот, да.
Мы живем пока есть дыхание. А почему нельзя? То есть, получается, если на это вот где 17 встать, то это тебя съели.
Это,
да?
Это то же самое будет.
Да?
Тоже самоубийство.
Ага. Ну, вот, если упрощать, то за один ход два камня поставить нельзя,
да,
соответственно, и убить нельзя.
Такой ход, потому что просто правилами игры по очередности определена. Но есть нюанс. Если этого камня сейчас на доске не стоит, ситуация несколько меняется. В Го эта группа с неопределенным... статус этой группы неопределен. Если белый успеет походить сюда, то он пленит эти камни. Это доказывается элементарно. Черный говорит, ты меня в плен не взял. Белый приближается, угрожая съесть следующим ходом. Черному деваться некуда, ему придется съедать. И белый делает еще один вброс. Такой ход он может сделать. У него есть одно дыхание. Черный доедает один этот камень, и сам остается без дыханий. И вот сейчас белый абсолютно благополучно делает вброс и снимает всю эту черную группу. Так вот, вот это значение, это территория. Раз, два. Два территориальных пункта. Территория – это место, где не может выжить группа противника. Или не может уничтожить тебя. Потому что, конечно, в концепции игры существуют разные. Если бы этого камня не было и белый походил сюда раньше, мы бы, проведя какое-то количество итераций приближения к черной группе, увидели бы, что все сведется к одному пункту. И все равно черная группа погибнет. Третье правило – невозможность повторения позиции. У белого камня одно дыхание. Если бы сейчас был ход черных, они бы съели. Пленили этот камень. Белый снят с доски. Но сейчас у черного камня одно дыхание. Что могут сделать белые? Белые съедают. Вот я по...
Ну, до бесконечности.
Да, да, по базовому образованию бухгалтер. У нас 1-1, минус 0. Да? Вот в балансе 0. Зачем это произошло, непонятно. Это может происходить бесконечно, пока не потратятся камушки. В Го такая ситуация запрещена, поэтому если белый камень съеден, белым запрещено сейчас съедать черный камень обратно. Они должны совершить какой-то ход на доске, любой. Если черные там сделают ответ, ну, там какая-то критическая ситуация,
да,
белые получат возможность съесть. Если, либо черные могут просто соединиться, чтобы этого не произошло. Все. Вот три правила, которые, в принципе, позволят человеку вести механическую игру.
По-хорошему, в игре, уже в профессиональной, как Александр правильно отметил, там время ограничено, у тебя просто нет ресурса на то, чтобы сидеть и вот рассуждать. То есть ты должен быстро уметь отвечать на какие-то стандартные решения, которые гораздо больше, чем в шахматах. Го – это еще немножко про психологию, про твой темперамент. Вот. Про то, как ты отвечаешь на нападение соперника, когда тебя притесняют. Да? Насколько ты это делаешь агрессивно. Допустим, можно ответить чрезмерно агрессивно и потерять вообще все на доске. Можно ответить наоборот слишком мягко и тоже
все потерять.
То есть, да, главное искусство Го – это как раз-таки уметь соблюдать вот этот баланс в условиях порой неопределенности.
Я вот когда с учениками работаю, я стараюсь сделать упор на то, чтобы объяснить человеку, что Го, вот Виктор говорит, принципы, я бы назвал это, наверное, кодексом, да, есть некий кодекс, ну, игрока, пока еще не спортсмена, да, не обязательно каждый игрок становится спортсменом, да, вот есть кодекс игрока, если игрок придерживается этого кодекса и переводит его принципы в жизнь, то это определяет его жизнь абсолютно не меньше, чем развитие сюжета на доске. Основополагающая здесь проблема, на мой взгляд, вот мы много говорим слово мышление, вот я как раз-таки, особенно работая с детьми, пытаюсь объяснять, что думать – это очень важно. Ну, вообще, это очевидно, да? Но трудно применимо.
Не для всех.
Да, но трудно применимо. Вот,
как в известной шутке, попробуй, может понравится.
Да, 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 да. Учителя прошлого, да, они, видимо, боролись с этой же самой проблемой, она как бы центральная, да, это корневая проблема, а не то чтобы заставить, а замотивировать человека начать думать над тем, что ты сейчас сделаешь. Раньше
это сводилось, и в принципе все учителя взяли это на разработку. Вот технически это объясняется так: пока ты не знаешь, что произойдет на доске, пока ты не знаешь, куда ты хочешь походить, ты не берешь камень в руку из чаши. Ну, то есть, до того, как ты сделаешь ход, ты должен понять, куда ты сделаешь этот ход. Вот. И лишь потом его совершать, что, в принципе, и в жизни очень полезно. До того, как начать что-то делать, надо хотя бы какое-то представление об этом составить и знать, что это разовьется или не разовьется, и уже тогда принимать решение. Как правило, когда, особенно дети, если к ним в руку попал камушек, они очень быстро хотят от него избавиться, они там бац, и это вообще не, к отношению к игре никакого не имеет. До тех пор, пока ты не способен собрать максимальный фокус внимания на процессе думания и каждой отдельной мысли, которая порождается в этом процессе думания, ты не должен прикасаться к камню. Вот. А если ты к нему прикасаешься, то знаешь, ты должен, обязан практиковать этот пункт кодекса. И если ты себя приучаешь на доске, то очень высоковероятно ты себя приучаешь
по жизни
да. К этому. Да, ты начинаешь применять. Но, во всяком случае, когда я начал активно практиковать го в своей жизни, я стал это применять. Я был таким же, который там быстро пытался избавляться, и в какой-то момент я понял, ну, ущербность этой концепции. Если отойти от этой высокой ноты, игровая доска – это квадрат. Да? Мы ходим по очереди, и логично, что если мы будем совершать ходы по очереди внутри квадрата, то преимущество появится только в тот момент, когда нарушится симметрия. У доски есть разные части. Да? Там углы, стороны, там, середины. В го-терминологии у нас это земля, это небо. Игра го, она очень четко делится на три стадии игры. Как в шахматах, там есть там дебют, гамбит тоже. Да? Тут тоже есть фусеки, тюбан и йосе. Пока не важно, что это значит, просто они есть.
Это японская терминология?
Это японская терминология. Вообще в го традиционно используется японская терминология только лишь по той причине, что японцы озаботились, вот как Виктор рассказывал, формулированием спортивных правил и озаботились тем, чтобы го не как досуговое. Исторически го это был досуг все-таки.
Причем для людей богатых.
Ну да, аристократический основном, досуг, да. Они, конечно, безусловно, в нем что-то находили, но это был досуг. В какой-то момент японцы сделали из этого спорт, это потребовало формулировать правила, и в мире распространены японские правила, кроме Китая.
Вот. Китайцев бесит?
Я не думаю, на самом деле это нюансы. Но это такие очень тонкие нюансы. Вот когда я провожу спортивные соревнования в Санкт-Петербурге, я провожу по китайским правилам, потому что они чуть более легкодоступнее, они имеют исторические корни. И они логически вытекают, да, их можно логически осознать, почему происходит вот так. А японцы как бы сказали вот так, да, и у этого нет исторического контекста. Вот просто так, да, и долго все вот так и пользовались, но сейчас в связи с такой глобальной ситуацией, да, все чуть больше даже там на официальном уровне китайские правила проникают там в спортивные соревнования. Вот, но тем не менее вернемся. Не каждая часть доски имеет определенную ценность. То есть, как вообще начать играть? Вот это самый важный, да, вопрос, который вообще появляется у любого человека. Как начать играть? Что делать? Непонятно, 361 пересечение. И тут ответ такой: не каждая часть доски имеет ценность вообще, хоть какую-то. Ценность различна. Демонстрируется это все примерами. Да? Я много с детьми, поэтому все примерами. Если мы возьмем вот какое-то количество камней и поставим на доску подряд. Белых пока не существует. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да? Мы сделали 7 ходов. Вот какое количество мы окружили? Квадратик 3 на 3, да? Площадь 9 пересечений. То есть затратили 7 ходов, а получили 9 очков территории. Да? Мы даже можем рассчитать удельную эффективность каждого отдельного хода. Если мы возьмем такое же количество камней, 3, 7, и поставим их на стороне, там, на самом деле неважно, в какой фигуре мы их поставим, наша эффективность упадет втрое. 3. Да? И это просто демонстрируется очевидно. Да, как бы. И если мы возьмем такое же количество камней, 7, и поставим их в середине доски, 2, 3, 4, 5, 6, 7, то мы окружим всего один пункт. Из этого абсолютно логично следует то, что тот игрок, который сконцентрируется на том, чтобы первоначально производить захват углов и лишь потом приближаться к центру, на начальном этапе игры получит критическое, невосполнимое противником для своих очков преимущество. Каждый игрок, совершая ход, он не просто ставит камень на доску, и это очень важно осознавать. Он говорит о том, что он чего-то хочет противнику. Мы на самом деле, играя с вами, мы общаемся. Игрок, который ставит свой камень сюда, я часто говорю этот пример, он, может быть, там немножко звучит грубовато по отношению к кому-то, но я его говорю, он всем понятен. Тот человек, мы уже знаем про углы, стороны и центр, да? Тот человек, который делает ход сюда, это человек, который, имея большой талант, после окончания школы идет по приколу работать грузчиком, условно говоря, и больше никогда не возвращается к своему образованию. Он закапывает свой талант, никак его не развивают, и это он. Он заявил свое намерение: я не хочу развиваться.
Угу.
Вот. А человек, который ходит сюда, что он говорит? Он говорит, вот мы помним о том, что это земля, а это небо. Он говорит о том, что он хочет на что-то опираться, чтобы иметь дальнейшее развитие. Если черный ходит сюда, он говорит, я хочу получить здесь, это его намерение, я хочу получить здесь, и я готов пренебречь тем, что здесь. И белый игрок, он это знает, он знает, что ему сообщает сейчас черный. Поэтому белый игрок, к примеру, может ответить, видим, да, на один пункт смещения сюда происходит, ближе к центру. И он говорит, хорошо, если ты хочешь здесь и готов пренебречь здесь, я готов когда-то в будущем, пока в неопределенном, бороться за это место чуть сильнее, чем ты борешься за это место здесь. Как бы, как будто бы белый, когда черный ходит сюда, а белый ходит сюда, прям сведем ситуацию, как будто бы белый продает черному вот это за все, что здесь, за возможность реализации здесь. И вот именно в этой стадии заявления намерений, как бы как и в жизни, формируется игрок.
А камешки, они никуда не ходят. Ты один раз его положил.
Камешек поставил.
И если его, только если его
только
съедят,
снять,
его уберут.
Да.
И еще важно отметить, что в отличие от шахмат, в шахматах каждая фигура имеет свою определенную роль.
Да.
Вот. А в го каждый камень равен самому себе, по сути.
Все китайцы равны.
Да.
Глубоко.
Да, и каждый камень
– это китайский народ, и каждая единица китайского народа, она так же важна, как и любая другая единица. Нет как бы западной системы разделения по слоям и кастам, где есть король, да. Ну, вообще, если проводить какие-то параллели с шахматами, их достаточно трудно, потому что шахматы – это западный образ жизни, на самом деле, в чистом виде. Вот есть король, он главный,
его
пойди, пойди убей. Вот. Мы идем и убиваем короля. Что делать после этого, в шахматах не знают. То есть, в этом нет как бы некого продолжения, да? Го в этом плане не про убийство и не про войну вообще. Го про разделение территории. Это метод договориться о том, как мы будем в будущем использовать совместное пространство. Ведь по результату шахмат мы имеем убитого короля, а по результату го мы имеем две территории. Они могут быть не равны между собой, но тем не менее они две территории, и они остаются жить. Вот так сложилось, что эти две территории такие. Вот.
Ну, если коротко, шахматы про убийство, го про построение жизни.
Да, все. Го это строительство.
Теперь снова вернемся к влиянию. Соответственно, когда у нас есть бесконечная вариативность, когда нам надо заучивать какие-то общие принципы, по мере накопления вот и понимания принципов мы уже можем начинать мыслить.
Ну, это мыслить. Игровая практика, как если бы вот мы в жизни жили и приняли неправильное решение. Да?
Так бывает, да.
Так бывает довольно часто даже. И у нас нет возможности, да, как бы его переиграть. Виктор говорит про то, что в ГО, естественно, базой роста является практика, да? Ну, и больше ничего. Это отдельно взятая жизнь, которую можно прожить очень много раз, и зная, что если в данной конкретной ситуации, локальной, не по всей доске, локальной, вот это было ошибкой, сделав ее 10 раз, наверное, можно понять, что это было ошибкой. Да?
Так не надо.
Больше так никто никогда не сделает. Вот. И Виктор говорит про то, что набирается, конечно же, чем больше ты практикуешь, набирается какое-то количество паттернов, которые для тебя, для твоего уровня понимания игры, конкретно для твоего, они более эффективны, чем прочие, которые приводили тебя к катастрофам каким-то. Вот. И да, это как бы фундамент образования. Вот когда я начал заниматься популяризацией Go активно, там в 2014 году, где-то летом, у меня сразу в голове появилось, в России нет инфраструктуры. И вообще в жизни, ну, если
честно... Что подразумевается
под инфраструктурой? Ну, нет просто элементарно места, куда может прийти человек, вот вы, допустим, да, просто человек с улицы, где ему про это расскажут. Есть какие-то закрытые клубы, есть какие-то маленькие сообщества, которые где-то там собираются в какой-то кафешке, их три человека, они, о них никто не знает, никто к ним никогда не попадает. Есть что-то. Вот я как узнал, допустим, у меня был магазин на Васильевском острове, ко мне зашел клиент, мы с ним разболтались, он сказал, ты классный парень, а на следующий день он пришел с комплектом и говорит, сейчас я тебя научу. С того времени мы вместе начали заниматься, ну, вместе начали развивать Go в Санкт-Петербурге, сейчас он живет в Сочи. Вот, и помимо моего магазина, я у него спросил такой, а где мы можем с тобой поиграть не с тобой? Ну, потому что, когда человек умеет хоть чуть-чуть, а ты умеешь вообще никак, то быть тем, кому все время дают по шапке, не очень приятное удовольствие по жизни. Хочется найти еще одного, кому дашь ты.
На кого-нибудь оттянуться, да?
Да-да-да. Го очень азартная история. То есть, если ты проигрываешь, то все время вот это вот, да, когда ж уже я? Я уперся в то, что вот я не могу в городе там с населением 5-6 миллионов человек пойти и поиграть где-то в Го. Куда я не ткнусь, нигде никто ничего не знает. Инфраструктура – это просто доступная, известная и озвученная, да, ну, место или там ряд мест, в которых просто можно прийти и всегда найти сообщество. Вот. Одно дело, если есть место, и ты в него приходишь, там никого нет, ты все равно будешь тем, кто получает по шапке. Вот. А когда ты туда приходишь, и там есть хоть кто-то, то есть хоть какая-то вероятность, что это не ты. Вот. И поэтому я подразумеваю под инфраструктурой. Мы быстро нашли сообщество, которое занимается условно развитием. Да? Оно было в Петербурге, там представлено Санкт-Петербургской федерацией ГО и все вокруг них. Но это очень узкое единица, да, вот это маленькое количество людей, которые почему-то там проблемами инфраструктуры озабочено не было, да, они там жили в рамках своих соревнований, и это такой междуусобчик,
да.
Да, как повелось. Вот, и первое, что я там задал, с каким вопросом, это, ну, нужно место, вот, ну, как бы, если места нет, то а что, и мы вот начали вокруг себя порождать, вот. И получается, что вот проблема – это не посадить человека. Проблема – это привести максимально большое количество людей в максимально большое количество мест. То есть, все равно упирается все в количество мест. У нас до последнего времени, в общем-то, и не было, наверное, ничего. Вот путем там, долгой системной работы в 2018 году мы в Санкт-Петербурге открыли, но он реально единственный в Европе, специализированный Go-центр. Да? Это место, где есть только Go, где все любители, там, спортсмены проводить соревнования, собираться, там, 6 дней в неделю могут играть.
На бесплатной основе.
На бесплатной основе, да. Мы с коллегой там провели огромную работу по коммуникации там, с районными властями, чтобы это помещение появилось бесплатно. Угу. Мы его там отремонтировали, если это можно говорить. Вот я лично благодарен очень одному человеку, да.
Можно? Говорите, да, что хотите.
Да. Вот, это
мы же не первый,
да,
канал.
И Инна Олеговна Нарышкина, это начальник сектора молодежной политики Петроградского района, ну, которая тоже, она зажглась идеей того, что это интересно, и она приложила тоже огромное количество усилий для того, чтобы просто это место в Санкт-Петербурге появилось.
Да. От себя замечу, да. Я книжки в основном про бандитов американских читаю, и там у них все время фигурирует некий social club. То есть какой-то социальный клуб. Что это такое, я до конца понять не смог, чье это. Но это как раз кафе, не кафе. куда можно прийти, попить кофейку и посидеть, поиграть. Они, естественно, в основном играют в карты, но да. Это вот место, где ты не дома, не в гараже, там вот с братвой, а нормальное, ну, условно скажем, там на первом этаже помещение, где можно прийти, собраться в кучку, поиграть. Не сильно большое, но оно, зато их много, они есть везде.
Да,
а это... что касательно как у нас, ну, у нас, у меня там сбоку, где раньше жил, на разъезжей, там какой-то это магазин с клубом совмещенный. С одной стороны продают настольные игры, и с другой стороны там столы стоят, можно гурьбой прийти и тоже поиграть. Они там во всякое разное играют, но такого мало. Зато говорят, есть какие-то антикафе, где тоже там можно сидеть, играть.
Все верно. И даже в антикафе, ну, стандартных
сантехников. Я могу вам подсказать сразу. Надо призы назначить за игры. И народ потянется, чтобы было на что играть.
Ну, все верно. Вот все, что вы рассказываете, на самом деле было пропробовано на практике. Вот в 2014 году это первое, с чего мы начали. Мы в кафе на Васильевском острове с товарищем разместились. И у нас было две точки: там в офисе, грубо говоря, у него, и в кафе мы по разным дням недели проводили то тут, то там. Это дало действительно определенный шаг, вот, определенный приток игроков. Но впоследствии там офис закрылся, в кафе нас попросили. Но мы пришли к тому, что это должна быть как бы сеть специализированных учреждений. Мы сначала открыли вот Go-центр, сколько, 5 лет мы им там занимались, да, 4. А сейчас мы по Санкт-Петербургу открываем, вот у нас первая открывается, ну, где-то к июлю уже, мы планируем открыть 10 Go-школ специализированных, да. Но, ну, естественно, на коммерческой основе, потому что невозможно содержать инфраструктуру там 10, да, вот просто на благотворительных началах. То, что вы говорите, вы соревнования с призами, это вот я делал на свои средства. У нас были турниры с призовой базой, но тогда все упирается в кадры. Да? То есть, когда появляются ресурсы, на самом деле все упирается уже в кадры, да, так как изначально база очень узкая, да, социальная база игроков Go, она это мало. Да, людей. Вот в Санкт-Петербурге, по моим прикидкам, это что-то типа, когда мы начинали в 2014 году, это, наверное, было что-то вроде 300 человек, ну, сейчас, может быть, это что-то порядка 600 человек, вот, и это как бы нашими всеми комплексными усилиями, вот, ну, как говорится, все, что могли, потому что, когда ты занимаешься хозяйственной деятельностью, тебе трудно заниматься деятельностью популяризационной. Когда ты занимаешься популяризационной, очень трудно заниматься хозяйственной, финансовой, какой только угодно.
Ну, как везде.
Да, как и везде. И
вот, кадры решают.
Да, всё. И на сегодня, вот сегодня мы, пройдя огромный там цикл ошибок и кристаллизации, да, то есть не было задачи, это как в год, тут нет задачи сделать быстро, да, тут есть задача сделать правильно. Вот мы хотим в России там 50 мест открыть, просто начинаем с Санкт-Петербурга, потому что мы в Санкт-Петербурге, невозможно, да, там в Якутске, хотя в Якутске Go превосходная, там казалось бы, но в Якутске очень сильная школа, они поставляют на спортивную арену сильных спортсменов. Ну вот, там сильнее, чем Санкт-Петербург в среднем. Другое дело, что сильнейших спортсменов Санкт-Петербурга выкупают условно в Якутск тренировать, вот, пока в Санкт-Петербурге нет на это ресурсов. Но вот сейчас мы сконсолидировали вокруг себя 20 тренеров, которые способны, ну, на мой взгляд, да, насколько я способен это оценивать, в достаточно быстром режиме выводить людей, но на среднестатистический игровой уровень. То есть тут задача на самом деле скопление критической массы игроков. Да? Нет задачи создания чемпиона России. Вот. Есть задача создания 10 тысяч
вовлечения.
Да, любителей. Вот. А из них вырастут чемпионы России. А про то, что Виктор, да, федерация работает, но федерация работает на таком, типа, очень высоком спортивном уровне, до низового она не доходит. То есть, вот действительно, в прошлом году я там был судьей, федерация провела, это первый вне азиатских странах за всю историю проведения чемпионат мира по ГО среди любителей. То есть, никогда он не проходил нигде.
Кроме Кореи, Японии, Китая.
Да, Кореи, Японии, Китая. И путем... Ну, видимо, были задействованы какие-то политические институты. Вот, я знаю, что там Владимир Владимирович что-то там. Вот,
немножко играет.
Немножко играет. Да, есть байка в госсообществе, она никак не подтверждена, что однажды
Владимир Владимирович, по-моему, когда он еще, когда был премьер-министром, он посещал Китай, и Си Цзиньпин ему подарил комплект. Го в культуре и современной бытности внутри Китая – это важный элемент. Они на этом делают определенный упор. И, возможно, кстати, тут по праву. Да? То есть китайцы, судя по тому, судя по их развитию, что-то шарят.
Назовем
это так. Ну, чемпионат был потрясающий, конечно. Он был назначен на 2020 год изначально, но случилось, что случилось, да, все ковидные ограничения, его решили не проводить. И его хотели забрать у России. Не давать в 2021 году проводить, передавать дальше, но там какие-то переговоры, видимо, самые высокие были проведены, он остался, он проходил во Владивостоке на территории Дальневосточного университета, совершенно потрясающее место, я вот приехал, я был восхищен, что существует такое вообще место, ну, такой кампус, да, он там на острове отдельно, это огромное здание.
Вот. А в Европах и Америках сколько играет? Там много, мало?
Если говорить о континенте, да, континенте, то и отметать Азию, то, наверное, там до 70% игроков она консолидирована в пространстве СССР. Да? То есть там следующая страна за Россией – Украина. Ну и на долю вот этих двух государств приходится, наверное, 60% играющих на континенте игроков. Да? Европейская федерация – там, может, пара тысяч человек. Вот. И отсюда мне всегда непонятно, я как бы в федерации там выступал, там, ну, не то чтобы официально, там пару раз там, на собраниях, условно говоря, руку поднимал. И при этом мы им платим взносы за членство в их федерации, хотя, на мой взгляд, надо разворачивать в обратную сторону. Это вполне логично, что если мы больше всегда притягивает к себе, почему мы притягиваемся туда, да, почему они не платят в наши взносы. Но у этого есть как бы свои корни, которые мы тоже хотим своими усилиями.
А в США как дела обстоят?
Там, наверное, как в России, спортсменов, у них есть своя там американская федерация, там они живут по своим законам, там, ну, там финансирование, более жирный поток, вот. Отсюда они выращивают большее количество высокотитулованных спортсменов и способны привлекать. Да, они могут из Азии игроков. Да.
Ну, а происходит это за счет того, что, опять-таки, играет ограниченный круг лиц, и лица не самые последние. Ну, то есть, товарищ Брин, который непосредственно денег вложил в развитие алгоритма AlphaGo, он с самого детства играет. Товарищ Гейтс приходил на передачу к шахматисту Карлсону, Карлсон ему предложил сыграть, на что Гейтс ответил: я все-таки предпочитаю Го. До сих пор у него
соскочил.
Да, была такая у него мечта стать чемпионом во времена, когда он учился в колледже. Ну, по всей видимости, цель не была достигнута, но тоже в это деньги вкладываются.
Выглядит обстановка лучше, но она выглядит за счет жирного ресурсопотока. Да. Если жирный ресурсопоток сокращается, то обстановка, видимо, то ровно такая же. При этом есть внутреннее ощущение насчет того, что корреляция как бы обратная. Жирнота потока приносит единицу эффективности ниже. То есть, по факту они имеют, что имеют, то есть у них есть ресурсы на то, чем они занимаются как бы по всему спектру направлений, на абсорбацию из внешнего окружения достойных абсорбировать, да, они покупают себе либо там текущих сильнейших игроков, либо тех, кто там выходит на пенсию, но обладает высокой там теоретической базой и способен на локальном уровне обучать. Вот в России такого нет, поэтому мы, ну, живем с тем тренерским составом, с которым живем, но при этом мы в неазиатском регионе и вне той части глобуса, да, Россия занимает лидирующие позиции. То есть традиционно там наши ребята, они юношеские и там взрослые сборные или индивидуальные спортсмены, они в топах всех чемпионатов. То есть это либо победители, либо вхождение в тройку, так или иначе. Либо украинские, да, там, вот. Причем есть интересный там опыт, что там
сильнейший спортсмен из Европы, житель, там, гражданин Польши, он какое-то время назад переехал жить в Казань, вот, и сейчас он как бы единица российского ГО, тренирует там, вот, он влюбился в местную казанскую девчонку и переехал.
Молодец. Недавно вспоминали, там, задавали вопросы, я когда-то в йоге ходил, и у нас все... Советские доморощенные йоги, они все по каким-то дурацким картинкам тренировались. Криво переведенные книжки, кривые картинки, плохие фотографии. И только со временем вот уже начали там заманивать. Сначала сами в Индию поехали, потом давай заманивать сюда преподавателей, а вы каких-нибудь преподавателей китайско-корейских, японских заманиваете, нет?
Нет, мы никаких не заманиваем, потому что это на данный момент вне нашей ресурсной деятельности. Единственное, что происходило, это какое-то время назад китайская диаспора, ну, я думаю, что и сейчас... но сейчас, может, поменьше, очень активно поддерживала. То есть в Санкт-Петербурге там традиционно проходит различный ряд соревнований, там вроде Кубок Генерального консула Китая, там Кубок посла Китая, там Кубок консула Японии. И есть небезучастные представители китайского бизнеса, которые там волею судеб проживают в Санкт-Петербурге. Вот, они на знаковые мероприятия, они стараются привести высокоуровневых китайских спортсменов. Допустим, вот, допустим, наш спортивный центр посещал ну, чемпион Китая среди любителей. Да, там мы проводили с ним серию мероприятий, там сеансы одновременной игры. Вот, там соревнования в Россию. Если кто-то, в общем, приезжает в Россию там, посоревноваться летом, мы проводим работу, стараемся, чтобы они к нам попали. Вот, потому что одно дело, они попадают в соревнования, а другое дело, ну, действительно, попасть больше некуда. И так или иначе, кто бы ни приезжал в Россию, там, в частности, в Санкт-Петербург из ГО мира, да, внешнего, он не может не попасть ни к нам, потому что попасть ему больше и некуда. Да? Он даже если просто живет в гостинице неделю и хочет поиграть, он может прийти только к нам. К нам ходит очень много иностранцев. Вот. Один раз к нам даже приходил, я не помню, то ли посол, то ли он консул, что в Санкт-Петербурге, посольство или консульство Франции. Вот. Но мы даже ничего с этим не сделали, он просто пришел, он сам игрок, он поиграл, и когда уходил, он оставил визитку. Вот. Но с тех пор он уже перестал им быть. И, видимо, он где-то во Франции, может, из-за этого.
От себя замечу, что в нашем этом ЛГУ, как он, СПБГУ,
да.
Там когда-то на филфаке был отличный книжный магазин, где для скубентов всяческие книжки продают, крайне полезные, там учебники древнеисландского языка, древний Рим там, и всякое такое. И каждая, так сказать, специальность представлена либо участочком на полке, либо полочкой. И только китайской литературы стоит отдельный шкаф. Да, я заинтересовался, как это так получается. Внезапно выяснилось, что правительство Китая подарило типографию. Если правильно помню, могу ошибаться. Типографию, в которой печатают вот как раз всякие эти китайские книжки для изучения Китая. Потому что правительство Китая в так называемой культурной экспансии очень сильно заинтересовано. Так надо к ним того, давайте это продвигать. У них деньги есть, так... типографии и всякое такое.
Так это как раз-таки один из принципов захода. То есть, если мы бизнес-языком поговорим, есть у нас коллега по цеху Павел Абрамов, у него есть книжка «Стратегия ГО», где он как раз-таки разбирает. И там есть кейс компании Toyota, как она захватывала американский рынок.
Как?
Очень просто. Заходили в небольших городах, открывали салоны, продавали машины чуть дешевле и начинали открываться в самых таких отдаленных штатах. Вот. И если мы переходим на доску, то здесь открылись потихоньку и начали наращивать, формировать рынок, и когда присутствие вот этих маленьких отдельных точек стало уже заметным, то они начали составлять достаточно большую конкуренцию на американском рынке.
Азиатское вот. Коварство.
Здесь оно прям проявляется. То есть, если вы хотите понять азиатское мышление, то игра ГО – это очень хороший инструмент, потому что здесь как раз-таки вот такие принципы, что для того, чтобы что-то получить, не обязательно делать это силой и насилием.
Угу.
Достаточно хорошо сторговаться.
Не обязательно пробивать стену
башкой. Да, это не обязательно.
Можно по-другому.
Да, можно улыбаясь, все аккуратно. Вот у вас в студии был Сергей Шевелев, который по чаю, он рассказывал про то, что когда китаец понимает, что тебя можно наколоть, он тебя обязательно наколет. Вот. Соответственно, если ты играешь, то ты уже, ну, понимаешь примерно модели поведения, которые у человека в культурном коде именно заложены. Вот. Соответственно, ты можешь уже этому потихоньку воспрепятствовать. Про вовлечение иностранных тренеров, игроков. Ну, тут простой принцип, у них элементарно, это культурно больше распространено, есть инфраструктура, у них денег больше, но есть большие японские соревнования.
Но на самом деле для Японии это был такой же проект культурного продвижения. Да. Да, они, видимо, я так для себя отмечаю, что они, видимо, заметили незанятую нишу, как бы спортивную. Угу. Если мы не можем победить в прыжке с шестом и беге, ну, надо же побеждать хотя бы в чем-то.
Да, в общем-то,
ни в чем. Надо же побеждать хотя бы в чем-то, вот, и они такие, ого. Да. А вот здесь мы как бы можем побеждать, но для этого надо приложить, да, опыт Японии, он здесь как бы очень, ну, это огромный референс, да, он практически применим, но там действительно были подключены какие-то невероятные усилия, потому что на сегодняшний день Японская Федерация, ну, это, наверное, просто одна из мощнейших единиц в мире, не, даже с учетом того, что китайская намного больше, угу, по степени организованности. Вот, возможно, когда армия пришла как бы организовывать Китайскую Федерацию, там произойдут титанические сдвиги. Но в целом, что такое сегодня Японская Федерация? Это два, ну, если так рыночными, это два игрока, да? Угу. Один из них прям доминанта, а второй, ну, он такой, он просто есть. И вот этот, который доминанта, он имеет там финансовую, административную поддержку всех мощнейших той же Toyota, корпораций Японии, которые только есть, Toyota, Tokyo TV, их поддерживают абсолютно все, там, uh-huh, вся табачная промышленность Японии, это огромный бизнес. Вот. И про то, что Виктор говорит, турниры и все прочее, это зиждется именно на этом. То есть Япония – это самая большая и мощнейшая профессиональная лига. То есть есть любительский спорт, а есть профессиональный. И он живет абсолютно по другим знакам. Одно то, что в Японии есть отдельная система образования, которая готовит только игроков го в ущерб общему образованию. То есть дети, которые на то достойны, они уходят в отдельную школу, в которой им преподается го, и не и в ущерб всего остального.
Не размениваясь на всякую, да, фигню.
Не размениваясь на математику и русский язык, условно говоря, да, японский. Вот, они заняты этим, но цена этого огромна не в ресурсах даже. Вот там есть очень жесткие правила, что ты можешь стать там профессиональным игроком только до 30 лет, то есть ты учишься и должен сдать определенный экзамен, для некоторых это длится 20 лет, и они этот экзамен не сдают, а после этого они теряют право на все. То есть они больше не могут участвовать в соревнованиях, они не стали профессионалами, больше сдавать этот экзамен профессионально они не могут, они теряют содержание этой федерации. То есть это такой 30-летняя альбина, которая вот...
А ну, надо было стараться.
Да, надо было стараться, да. А стать там условно, ну я так не помню, там 3 человека в год могут, ну вот так вот, да, а их целая орава, да, конкуренция потрясающая.
Ну так везде, в общем-то, это же как это, знаешь, как детей в балет. Вон там в 3 года, я уж не помню во сколько, о, какой у тебя скелет, как стопы выворачиваются, вот это дальше. Хуже, чем в казарме дрессируют, а потом получается, что прима-балерина одна, ладно, две, а все остальные пятый ряд кардебалетов, скачу, и что? А ведь задатки были, а ведь учился, а ведь старался.
Да, то же самое, но цена победы большая.
И, как Александр отметил, участвует активный бизнес. Компания Toyota, другие компании, крупные бизнес, компании, именно крупный бизнес, они имеют внутри себя подразделения целые, которые именно занимаются обучением корпоративных сотрудников игре самой, в общем, которые занимают, ну, управляющие должности.
В Азии поддержка, ну, этой игры, она в Азии называется по-разному, да, в Китае это Вэйци, а в Корее это Бадук, у нее разное название, но игровой смысл тот же самый.
Поддержка... А Го – это японское?
Го – это японское, название. Да, ну, и это международное название считается.
Переводится как-нибудь, нет?
Нет, это отдельный иероглиф и Го. Ну, о, как бы игра, ну, вот, просто игра, да, вот в Вэйци в Китае это разговор рук переводится, да, как бы они, вот у них это исторический контекст, да, ну, у всех разный разговор, да,
да,
вот, так или иначе, если вот обобщить, то в
трех ключевых азиатских странах, которые являются доминантами в сфере Go, есть разная структура поддержки. Там в Китае и в Корее это армейские структуры, то есть в Китае недавно, а допустим в Корее Go, ну, Baduk входит в обязательную дисциплину подготовки всего офицерского штаба. Они учатся этой игре на уровне академии, да, своей, там, всех своих там, военизированных учреждений образовательных. Они вот просто обязаны ее знать. А это же за собой тянет очень многое, да, если все офицеры страны заняты этим досугом, то все дети офицеров страны заняты этим досугом. И это тянется дальше по цепочке. Ну, а в Японии это корпоративная огромная поддержка. Я знаю, что еще в Японии в трудоустройстве, при трудоустройстве на топовые позиции в некоторых организациях спонсоров, ну, кто спонсирует федерацию, их Никанкин, принято проходить... Ну, частью собеседования одного из этапов является игра.
Ты... Обыграть начальника отдела кадров.
Так нельзя.
Грубо.
Но надо показать, что ты уверен.
Надо проиграть чуть-чуть.
Потому что действительно проявляются определенные характеристики личности. Если ты склонен рисковать... ты в игре будешь рисковать. А кто знаком с механикой игры, он поймет, что ты рисковый парень. Там, да? И где-то просто рисковый парень не нужен. Вот. Где-то нужен осторожный. Вот. Я ученикам своим говорю, что в Go я как бы за осторожность немножко. Я, ну, такую уверенную. Лучше медленными, но уверенными шагами. Я всегда говорю, там, иногда возникает такой вопрос, типа, а что есть ключ к победе? Вот я и в жизни применяю, и в Go говорю этот принцип. В Go побеждает не тот, кто делает максимальное количество правильных шагов, а побеждает тот, кто делает меньшее количество неправильных. То есть, чем меньше ты ошибаешься, тем более вероятно, что ты победишь.
Значит, Япония, 45-й год, пригород Хиросимы. Два профессиональных игрока, Ивамото, Утару, такие уже дедушки под 90 лет, сидят, играют. Турниры было запрещено проводить официально. Там прям градоначальник следил за тем, чтобы турнира не было. Они просто несколько раз пытались сыграть. Не получилось. В итоге уехали в пригород Хиросимы. Август 45-го. Взрыв. Выбивают окна. Сами все падают. Доска падает. Что делают дедушки? Дедушки доску обратно ставят. Камни выставляют. Все как было. Все как было, тут еще запомни. Продолжают играть.
Настоящие японские дети.
Все, да. Партия атомной войны.
Это да, партия атомной бомбы.
Атомная бомба, да, исторически зафиксированный факт. Mm-hmm. Действительно, вот последний мой ученик, он пришел с запросом на научить ребенка. Я отказывался 3 недели. Ну, я прям, я не буду. Он там со своего секретаря на меня заходил. Не буду. Потом я думал, дай, ну, просто чтобы отстал, я назову сумму, после которой любой здравомыслящий человек не захочет со мной больше общаться. Я назвал, а мне сказали окей. Вот, после этого я, ну, обратку уже, я задрал, а мою ставку побили, да. Уже деваться некуда, пришлось соглашаться. Вот, и в итоге мы с ним пришли к тому, что Go для него... не для ребенка, а для него, да, для папы, это то, что его в семье объединяет с ребенком. То есть, это то, что, та база, на которую ложится их общение в трудном возрасте ребенка. То есть, он через Go нашел просто коннект со своим сыном. Вот. И это его настолько зацепило, он настолько приподнялся этим, что действительно через этот инструмент... Не всем, понятное дело, да, кому-то. Через этот инструмент можно наладить общение с сыном.
И в отличие от планшета.
В отличие от планшета, да. Что в итоге вот он сейчас стал моим партнером. Вот, мы, объединив эту диалогию, как бы несем, ну вот и открываем Go-школы, чтобы и другие люди, это один из наших постулатов, да, там, что реально Go – это прекрасная альтернатива досугу, электронному досугу, назовем это так, да, и прекрасная история для того, чтобы дома пообщаться с детьми, вот, в позитивном
каком-то и в принципе выйти на комьюнити, ну, достаточно умных, интересных людей, которые в жизни занимаются абсолютно разными вещами.
Ну, вопрос сразу, а онлайновая школа у вас есть, где вы учите? Какие-нибудь ролики, короткие уроки там?
Да,
для тупых, потому что, ну, чисто не у каждого есть же возможность посещать живого учителя какие-то.
Это верно. Ну, вот онлайн-образованием Виктор занимается, я за офлайновый год, да. То есть, на самом деле, ну, я вот в основном с детьми. С детьми очень трудно. Если ребенок сидит уже за компьютером и смотрит в камеру, я это там по своему, ну, без приукрас, очень организованному ребенку. Там у меня дочь очень организованная, мы там с детства к этому готовились. И тем не менее, вот сейчас она там учится программированию в онлайн-школе, факторов отвлечения даже внутри вот как бы коммуникации с электронным устройством очень много, которых нет вот в офлайн-режиме. Да? Ну, поэтому я... Лично я, если голосовать, я вот голосую за офлайновую историю. Но Виктор занимается онлайном.
Да, я занимаюсь онлайновой историей, поскольку буквально год назад я еще жил в городе Екатеринбурге.
Ройзмана знаешь?
Встречались несколько раз, даже на пробежке был. Бегает, кстати, хорошо, я вот помер, а он...
Матерные комменты пишет еще лучше.
Не, 8 километров, вот он бежит, и все, и бежит.
А это потому, что
на какие дистанции бегаете? На разные, пока не поймают.
Ну вот, в общем-то, в городе Екатеринбурге сложилась такая ситуация, которую Александр описывал. То есть, есть какой-то комьюнити небольшой людей, которые между собой привыкли играть. Ты приходишь, им с тобой неинтересно, тебе с ними неинтересно по шапке получать. Ну, ты пришел, там ребята сидят там, от третьего Q до третьего Дана, например.
Ну, то есть, серьезно.
Вам просто не о чем разговаривать. Да, игроков моего уровня, их вот так вот по пальцам. И еще надо как-то вот, ну, в разном темпе жизни словиться, потому что места, в которое можно прийти, его попросту нет. Ну, вот, есть какие-то небольшие клубы. Вот, которые полуфункционируют, и люди там как-то договариваются, встречаются в определенное время. Но этим все и ограничилось. Вообще немножко расскажу о том, как я лично с игрой познакомился. У меня все было банально. Но я вот этой случайности, которая со мной произошла, очень благодарен. Студент, все, сижу в общаге, значит, ну, хочется что-то побольше, чем есть сейчас. Вот. Нахожу объявление в Телеграме, там, в канале нужен вот, педагог. Думаю, опыт работы с детьми есть, платят вроде неплохо, сравнительно для студента. Попробуем. Значит, приезжаю в школу, встречает меня уже сейчас вот, нынче партнеры и очень хороший друг Наталья. Вот, значит, мне показывает, объясняет. А на следующий день я выхожу просто и уже начинаю базовые правила детям объяснять маленьким. Ну, естественно, по мере того, как они осваивают, мне надо очень сильно бежать вперед, прям очень сильно, чтобы, ну, суметь ответить на все вопросы, которые у них возникают. Когда я вышел на примерно текущий свой уровень, я столкнулся с тем, что мне не с кем просто-напросто играть. Вот. И по мере того, как развивалась такая преподавательская небольшая карьера, я начал знакомиться с множеством разных людей и начал им прививать базовые правила. Ну, мы за 7 месяцев вот с Натальей провели 100 мастер-классов бесплатных. Мы находили, договаривались со всеми, с кем только могли. Школы, библиотеки, какие-то частные мероприятия. Мы везде договаривались, искали. За этот срок мы познакомились с игрой более 2000 человек. И я понял, что если я, ну, скажем так, находясь в достаточно крупном городе, не могу найти равного себе соперника, то, соответственно, там в каком-нибудь, ну, Магадан не очень хороший пример, там все это дело развито, ну, вот Алтайский край, в котором этого просто нет. Ну, вот нету там Алтайской какой-нибудь федерации, любой регион возьмем, где этого просто нет. И человек узнал, но ориентируясь на правила из интернета, он ничего не понимает, он должен иметь возможность прийти ко мне онлайн, где бы он ни находился. Просто-напросто. Вот. В онлайн-практике занимался только со взрослыми пока что, с детьми не приходилось. Вот. Предлагали, но я тоже для меня, как для Александра, это опыт такой сомнительный, если можно так сказать, но потому что действительно факторов, которые отвлекают, их достаточно много, и ребенок, он имеет рассеянное внимание, особенно если это там, ребенок младше 12-13 лет, и с ним в онлайне тяжело. А вот уже со взрослыми ребятами старше 14 лет, в принципе, есть опыт. занятий. Есть ролики, где я объясняю базовые правила, где я объясняю. Есть возможность прийти, вот, ну, зайти на сайт, оставить заявку и бесплатно со мной позаниматься, но договориться на какое-то время и первый урок бесплатно провести. Если уже нравится, вовлекло, есть уже различные, ну, варианты занятий, групповые, индивидуальные, где бы вы, в принципе, ни находились. Вот. У нас с Александром два таких разных подхода.
Ну, да, это же про разное.
Да.
У всех есть возможность.
Да, да.
Начнем
отсюда. В общем, если обобщить так, то онлайн-рынок как бы существует, Go в России, он узкий благодаря, ну, из-за того, что, в принципе, весь рынок Go, он узкий, но это не систематизирован, ну, это не системное какое-то явление, то есть, есть ряд каких-то педагогов, ну, условно, там, тренеров, да, которые каким-то образом в меру своих возможностей и сил наполняют свое время образовательной деятельностью в интернете. Вот. Каких-то правил и приемов не существует, вот. Но если там, опять же, говорить о том, там, что мы занимаемся, да, мы вот сейчас на все взяли, может, это как бы такая миссия. Я одно время назад там выступил с инициативой Федерации, ну, спортивная федерация – это что? На самом деле, спортивная федерация – это структура, которая определяет правила. Да? Вот она определяет правила, и для Go, что очень важно, это некая система соотношения игроков между собой. Да? То есть, это рейтинг. Да? Вот, то есть, она определяет правила и рейтингует спортсменов. Вот, там, в прошлом там, году уже созрела долго зревшая мысль о том, что то, как нынче рейтингуются спортсмены – это нечто, ну, устаревшая, наверное, да, потому что то, как рейтингуются спортсмены, пускай там математический аппарат, который обслуживает этот процесс, он чуть-чуть он развивается, да, но тем не менее это фундамент середины 80-х годов, да, то есть программное обеспечение, там, на котором это происходит, там, оно на ассемблере до сих пор, да, как бы, вот, люди, да, которые концептуализируют эту вещь, они вот сделали эти концепции там в конце 80-х, это не значит, что это плохо, да, но время очень быстро бежит вперед, и, ну, надо поспевать, вот, и принципы меняются, да, чтобы людям было интересно. Вот, на мой взгляд, ключевое противоречие в рейтинге Федерации на данный момент в том, что его математический аппарат обсчитывает лишь массив данных. То есть мы можем соотнести меня и Виктора, только если мы поучаствовали в турнире, в котором прошло там условное количество 5 туров и приняло участие 20 человек. Только при таких условиях мы можем сказать, что в нашей партии с Виктором, если он победил, у него прирост какой-то рейтинг. Иначе мы это сделать не можем. Не можем мы это не потому, что не существует математического аппарата. Мы не можем, потому что есть ограниченность программного обеспечения, которое используется. И я вот там в прошлом году выступил с инициативой вместе с Федерацией это все изменить. Хорошо и правильно, на мой взгляд, да, потому что это какие-то странные программы, которые там на макбуках не работают, где-то там это очень все сужает возможность просто рядового судьи это все использовать. Это неправильно. Где-то сидит кто-то, кто в Excel это вручную обсчитывает. Это же, ну
да,
как?
Да.
Вот. Я говорю, давайте придем, все автоматизируем, все сделаем на вебе, как бы вообще денег никаких не надо, я там ресурсы нашел, я как бы просто хочу, чтобы всем было лучше. И основной моей идеей была в том, что любая партия должна обсчитаться. Вот мы сыграли здесь с вами сейчас, мы зашли там на сайт, грубо говоря, Федерации, результаты внесли, ну, там, да, механически, я сказал, вы выиграли у меня, а я зашел и подтвердил, да, выиграл, вот. И она обсчиталась, все, нас уже измерили относительно друг друга и всех прочих. Вот. Ну, как бы они не готовы были к таким изменениям там, по ряду причин. Вот. И мы этот проект запустили как бы параллельно, да, и он за время, которое реализуется вот в течение года, он, к сожалению, притормозился вот тут в связи с февральскими событиями, потому что наша группа разработки жила в Харькове, вот, там 5 человек, они в какой-то момент просто пропали. Я был в шоке, потому что мы там потратили уже несколько десятков тысяч евро на всю эту разработку. Они просто исчезли. И я сижу и думаю, ну, как бы, а что я буду делать дальше, потому что У нас даже не было никакого до этого кода обмена, то есть все осталось на той стороне, я остался ни с чем и как бы без денег по факту. Но они потом там появились через 2.5 месяца, они эвакуировались там в кто там куда, в Германию, в Испанию, они разъехались в разные места, и вот сейчас возобновили работу, и мы вот сейчас создаем единую электронную инфраструктуру госсообщества России, внутри которой будет там принципиально новый от текущего турнирный модуль, да, в котором можно проводить соревнования, там принципиально новая система статистики игроков, да, учета, статистики всех мест, там Федерация ГО, грубо говоря, даже не знает, где в России играют в ГО. Да, вот там учета посещений, там можно онлайн прям измерять, кто в клуб пришел, кто ушел, кто там есть, есть ли смысл туда идти, вот эта проблема, которую, да, Виктор озвучивает, есть ли вообще мне смысл идти там на такой-то проспект, если там сейчас пусто, если это, а если можно увидеть, там кто-то есть, о, иду. Вот. И одним из направлений, и к этому мы перейдем, наверное, где-то в середине осени, это в России, в отличие, вот Витя рассказывал о том, что там есть такой сервер, нет национального сервера игрового. Я считаю это огромной проблемой, потому что чемпионат мира даже проводился на японском сервере, который проходил в России, да. Я вот, допустим, считаю это, ну, несколько недопустимой историей, да, мы зависим от вообще, в принципе, какой-то части там. Там сервера упали, они и тут могут упасть, понятное дело, но мы не можем вообще никак влиять на то, что происходит там.
Можно другой пример привести. Есть online.go.com, комьюнити независимый. Вот ты заходишь, а там украинский флаг висит вместо буквы «О». Вот. Понятно, что компания поддерживает определенную политику. Ты не знаешь, что завтра тебя прикроют, ты просто не сможешь в онлайне играть. То есть нету, условно говоря, да, софта, то есть, да, отечественного, который бы позволял нам между собой даже играть внутри и с зарубежными игроками.
В любом случае, если мы думаем о том, что то есть, ну, федерация, ну, для моего удивления, об этом не думает. Если мы думаем о том, что у нас растет прирост количества игроков, а онлайн это, ну, как бы я не относился к обучению в онлайне, но играю я в онлайне системно, да. А онлайн это, ну, добрая половина жизни игрока, то озаботиться тем, чтобы иметь там национальный игровой сервер, это как бы, ну, во-первых, это не такие огромные ресурсы, но это реально не огромные ресурсы там в реалиях современных, во-вторых, это огромная полезность, вот, и мы внутри этого вот делаем сервер, а следующее, что мы будем делать как бы платформу образовательную по типу всех прочих образовательных онлайн-платформ, вот, но класть мы ее будем непосредственно на фундаментальный принцип офлайн-го, да, то есть это дополнительная, не замещающая образовательная концепция, а дополнительная. Я хочу, чтобы во всех городах-миллионниках, а дальше и в городах поменьше, поменьше и поменьше, появлялись клубы, которые будут являться фундаментом, а онлайн – это структура поддержки тех, кто уже в офлайне чем-то занимается. То есть, ну, типа, это доп. Образование внутри образования.
Вот. Кроме того, это мощный инструмент аналитики, потому что мы вот с Александром в оценке количества игроков разошлись, то есть это и количественный инструмент, и элементарно вообще уровень всех игроков. То есть, имея на руках записи партий, мы можем на массиве посмотреть, сколько у нас там игроков данного уровня, сколько у нас игроков Q уровня, сколько у нас начинающих игроков и, скажем так, где...
Да вообще это в целом очень мощный инструмент, да, когда мы консолидируем в своих руках огромную статистику игрового материала вообще вот там на азиатских серверах там ежесуточно играют там сотни тысяч игроков, они имеют сохраненные партии там миллионами в месяц, и это огромный статистический механизм, ну, в том числе разработки каких-то новых фундаментальных принципов, на это можно накладывать очень много, вот, не могу, ну вот, и в общем я пришел с этим всем в федерацию, говорю, ну, давайте как бы вот это все сделать. Я не могу сказать, что они меня послали, это неправда будет. Вот. Ну, и тем не менее, они не поддержали, да, они как бы сказали, ну, ты делаешь, делай. Ну, как бы вот делаешь, делай. У меня было 2 подхода. Не то, что я жалуюсь, вот, это просто вот путь, да, он какой-то был. 2 подхода к федерации, и оба закончились как бы ничем, и мне оба раза приходилось находить, ну, хотя казалось бы, вот я просто такой по жизни человек, мне кажется, вместе можно сделать гораздо больше, чем по отдельности, вот. И, ну, куда уж делать не вместе, если это федерация, это как бы центральный орган, который вообще должен этим всем заниматься, по идее, он должен в себя, вот как, это принцип, как мы с Европейской Федерацией, почему она нас в себя вбирает, а не мы ее, да, мы ей платим взнос. А не она. Тут то же самое. Это она должна, федерация, вбирать в себя тех людей, которые... Ну, я же не один такой, я знаю других людей, которые так же ходят, просто у них по какому-то стечению условий и обстоятельств не получается найти там вот эти там 30 тысяч евро, которые надо отдать украинским программистам, условно говоря, да. И она должна в себя вбирать всех этих людей, по идее, и опираться на, ну, не на них, а опираться на то, что они могут дать.
Ну, вот. Может, им пока что и да. так хорошо.
Вот. А им надо. Пока что и так хорошо. Да. Вот. А тут можно потерять. Вот я про что. Тут, а тут теряется, это как в ГО, да? Это стратегия. В ГО есть понятие там большой ход и срочный. Срочный ход – это который влияет на тактическую ситуацию прямо здесь сейчас. Мы что-то не сделаем, мы умрем.
Надо отвечать
вот. Да. срочно. А большой ход – это ход, который прямо здесь сейчас ничего не решает, но дает максимально огромный потенциал в будущем. Вот. И если ты игрок слабый и играешь с игроком сильным, то вся твоя игра, она превращается в срочные ходы. То есть вся игра строится вокруг того, что ты везде просто должен выживать. И у тебя нет времени просто на стратегию какую-то, да? А игрок сильный, он до этой тактики даже и не опускался. Он идет по стратегическим вершкам. Ты везде разваливаешься только потому, что ты, он когда-то там в 30 местах правильно расставил, грубо говоря. Да? Вот. И вот тут... Ну, то есть я с федерацией, ну, там, общаюсь очень плотно, вот. Но в какой-то момент от больших ходов она потихоньку переходит к срочным, на мой взгляд. То есть в ее деятельности все больше и больше срочных ходов. Вот, а им так удобно. По факту, да, это сводится к формуле, а им так удобно.
Подводя некоторым образом да. черту, куда бежать? У вас ресурсы есть?
Да.
Куда направить людей?
Да, ну я думаю, что ссылочки мы все дадим.
В обязательном да.
порядке. Вот. Да. А так у нас сейчас на Петроградской стороне, возле метро Горьковская, на улице Кронверская есть ГО-центр. Он, кроме четверга, четверг – это выходной день, как в библиотеках. Вот. Работает группа, есть ВКонтакте, там актуальное расписание. И сейчас мы открываем по жилым районам окраинным. Школы первые откроются вот уже к июлю на Комендантском проспекте в конце. Вот. И вот так потихонечку там на Звездный. На это мы вот к осени хотим, ну, 6, наверное, мы точно запустим. Это вот то количество тренеров, которое вот можно сейчас 12 человек мобилизовать прямо вот. Вот так вот. Вот. 6 запустим. И, ну, есть сайт, там, там будет да. вся актуальная там, то есть... информация. Но вот то, что на окраинах, это коммерческая уже история, потому что невозможно. Вот. Иначе, это понятное дело. А на Горьковской вот это бесплатно, можно прийти. Там нет образования, то есть это место для тех, кто уже знает. Да?
Умеет.
Но тот, кто туда придет и он не знает, там всегда есть тот, кто объяснит. Вот. Но прямо тренером он не станет этому человеку. Это такой, это формат игровых встреч, вот, внутри которых тебе порассказывают.
Да, каждый игрок GO, у него есть такой момент. Всегда научить, подсказать, фактически у каждого есть.
Да, маленькое сообщество – это одновременная сила и слабость. Да. Да? Когда оно маленькое, то каждый внутри этого сообщества – это такой цепкий солдатик. Он когда видит того, кто GO не знает, он в него такой в хлешками хватается, начинает рассказывать, он ему делает передачу. Да, когда сообщество большое, вот этот процент этих людей резко падает, и наткнуться именно на него уже... Ну, это как и везде, да. Вот если в шахматы играет миллион человек, не каждый, кто умеет играть в шахматы, рассказывает каждому встречному.
Конечно, да.
А в гошниках пока обратная ситуация. Пока их там 600 в Санкт-Петербурге, каждый стремится вообще к каждому встречному про это GO рассказать, потому что заинтересованность в росте количества игроков огромная, да. Это же просто на соревнованиях. Ты с одними и теми же все время играешь, или они постоянно разные? Ну.
У каждого человека, который увлечен GO, все друзья знают о том, что он увлечен GO, потому что по-любому все кому-то успел
объяснить. Я веган близкий. И прекрасно себя чувствую.
Вот, да, да. Это из того же разряда вампирит, да. Вот. В принципе, вот. По основному. Да.
Все, кого заинтересовало, все линки под роликами. Можно сходить живьем, если в Питере, можно сходить по ссылочке, ознакомиться, написать письма. И саму игру-то можно прикупить, я правильно понимаю, да?
Ну, сейчас у нас будет, да, сайт, запустили мы сайт, где есть продажи, да, там можно
будет приобрести. Производится также все в Санкт-Петербурге. Наш партнер Станислав все это делает. Есть у него сотрудники, которые все это вытачивают, вырезают доски, наносят лазерную гравировку, ну, разметку поля.
Молодец, Станислав.
Да, добротно. Добротно и не так дорого.
Мы с Дементием будем обучаться теперь. Спасибо. Спасибо, парни. Удачи им.
Спасибо.
Начинание достойное. Да. На сегодня все.